Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. В начале этого часа вы услышите четвертую заключительную передачу из цикла «Феномен божественной литургии». Напомню, мы предлагаем вниманию слушателей уникальную архивную запись беседы на приходе высокопреосвященнейшего митрополита Суржского Антония Блюма. Эта беседа была записана в 70-е годы прошлого века на его приходе в храме всех святых и Успения Пресвятой Богородицы в Лондоне. Владыка завершил свое объяснение божественной литургии и отвечает на вопросы собравшихся. Во второй половине часа вас ждет передача из цикла Ольги Сергеевны Четверухиной, внучки священномученика протоиерея Ильи Четверухина «Память их в рот и род». Ольга Сергеевна сегодня завершает свой рассказ о житии старца Черниговского скита Троицы Сергиевой Лавры, преподобного Варнавы Гефсиманского. Феномен божественной литургии. Дорогие радиослушатели, мы предлагаем вашему вниманию трансляцию уникальной архивной записи беседы высокопреосвященнейшего митрополита Суржского Антония Блюма. Эта беседа была проведена владыкой на его приходе в храме Успения Пресвятой Богородицы и всех святых в Лондоне в 80-е годы прошлого века. Пленка любезно предоставлена радио «Радонеж» фондом духовного наследия митрополита Антония Суржского.
Есть у меня такая мысль, что поскольку литургия и причастие ведут нас к спасению, это Божья пища, которая нас поддерживает в жизни, ведет в Царство Божие. Очень важно понять, что Господь участвует в этой литургии как частично, то есть совершенно полностью. Весь Он сам входит в эту литургию. То есть в том смысле, что как часто мы чувствуем, что и Отец, и Сын, и Дух Святой, все участвуют. Вот. В тех молитвах, которые ты читал, мы обращаемся к Отцу, но с другой стороны, мы знаем, что Сын присутствует полностью своей жизнью, своей волей и всей своей судьбой, так сказать, на земле, смерти и воскресенья. И тут же литургия, в частности, и очень, очень точно, заключается тоже в призывании Святого Духа. То есть третье лицо тоже призывается. В общем, как всякое Божье действие, и литургия является прочным действием. Например, это может не всегда так видно в литургии, но это переживается ясно в текстах. Например, если вспомнить о том, какие случаи в Евангелии описываются, где вот это тоже замечается, скажем, в крещении Господнем, когда Господь сошел в воду Иордана, то послышался голос с неба, когда Отец говорил совершенно ясно, здесь мой Сын возлюбленный, его слушайте, значит, Отец присутствует. Кроме того, Евангелист говорит, что Святой Дух сошел, и что настолько это было конкретно, настолько чувственно, ощущаемо, что Святой Дух, как говорится, сошел на Христа, как будто Бог сходит и опускается на голову чувственно. Так что вот одно еще такое событие в жизни Христа, где вся Троица участвует. Мне кажется, это значительно, потому что наше спасение именно происходит в действии всей Святой Троицы. И во всей литургии, конечно, будет. А вторая мысль у меня тоже была. Это то, когда священник, после того, как он произнес вот эти слова «Святая Святынь», когда хор ответил, что нет, один свят, один Господь Иисус Христос, потом он приступает к приготовлениям. И тут он говорит удивительные слова, они совершенно парадоксальны, что с одной стороны Агнец раздробляется, а он неразделяемый. Неразделяемо раздробляется. И потом он раздается, но он не неразделяемый, значит, не расходуется, как бы. Всегда он будет. Сколько бы он ни раздавался, он всегда будет. И вот это Христос. Что Христос всегда один, однако он каждому раздается и всегда будет. Вот такие парадоксы.
Как ты думаешь, можно ли употребить этот образ, раздавляемый, разделяемый, святой дом и никогда же издеваемый, как к мысли раздавления христианского мира? Мне все больше и больше кажется, что да, этот хлеб ломимый, трагедия это есть. Этот хлеб, как тело Христово, ломимое. Оно раздроблено, оно раздается и остается единым. И я думаю, что очень-очень нам надо осторожно к этому относиться. Это не значит, что мы должны стирать границы. Есть правда и неправда. Скажем, в учении той или другой церкви могут быть ошибочные элементы, которые порочат, скажем, церковное учение или грехи.
И грехи.
И грехи. Но мы, во-первых, должны помнить, что мы не без греха. А во-вторых, что этот образ хлеба, может быть, относится к образу всего христианского мира.
И да, эта тайна настолько глубока, что в древности в церкви совершалось это таинство у закрытых дверей.
Да.
Напрочь закрывалась церковь, чтобы никто не подходил.
Но если сегодня закрыть ворота, никто не поймет, будет стучаться. Да. Хотя совершенно верно, что нельзя опаздывать и что пропускаешь таинство, если не придет вовремя.
Да. Потому что у многих все-таки остается такое чувство, что батя там в алтаре совершает таинство, а мы приходим и пользуемся им. Если можно так очень грубо выразить, как в ресторан приходит. Как повар на кухне работает, а мы все время придем закажем. Тогда как совершается танцы всей церкви. Если ты не пришел к литургии, то ты не участвовал в ней. И ты не участвуешь и в причащении в каком-то смысле. Это очень страшная мысль. Это не значит, что если человек не мог прийти,
или болен,
это дело другое. Но если просто успеется, как знаете, у нас в Париже была прихожанка одна, взрослая, крепкая, и муженек у нее был тоненький, худенький. Вот он все стремился в кабак, она все стремилась в церковь. И она его тащила, насильственно тащила в церковь. И она стоит, значит, молится, а он периодически дергает, все только говорит, аточка, аточка. Пойдем же домой. Они никогда не кончат своих поповских парадов. Так вот, у него не было никакого чувства, что он участник. Он и не причащался, я должен сказать. Как-то ему повезло. Адочка заболела. Он надеялся в кабак. Жена говорит, а ты сегодня в церковь пойдешь, чтобы я знал, что ты был. Ты мне проповедь перескажешь. Он пришел домой, Адочка говорит, ну, что же батюшка говорил? О чем? О грехе. Что же он сказал? Что же от него ожидает? Он против. Так что вот, я не знаю, я уехал до того, как он умер, но я думаю, что Бог таких любит. Он без лжи, без лицемерия, весь как на ладони. И верующий был. У меня был товарищ такой, очень дисциплинированный. Он приходил в церковь, становился смирно и стоял смирно до конца. И я ему как-то сказал, Алеша, что ты делаешь в церкви, вот ты так стоишь. Я говорю, я могу за одну службу только одну молитву сказать от души, всем существом. Это отче наш. Я хожу, говорю «Отче наш», а потом смирно стою до конца. Это его участие было. Я думаю, что Бог с уважением относился к такому, вот такой лояльности, что ли. Потому что то, что он говорил «Отче наш», изнутра своего, а не только потому, что пришло время петь его, вероятно, для Бога больше значило, чем если бы он как-нибудь бы проковыливал через те или другие молитвы, думая, когда же это все кончится.
Я хотел спросить, когда диакон выносит дискос и возглашает неприсные молитвы Богу, какое вот значение?
Вы не слышите, я не знаю почему. Тут тайна. Тайна не в хорошем смысле, а в плохом. Священник берет, значит, чашу дискос и говорит про себя: «Вознесись на небеси Божие, и по всей земле слава Твоя, всегда, ныне и присно, и во веки веков». Почему-то принято, и в служебных сказано, что священник первую фразу говорит про себя, а во веки веков говорит
на... Нет.
Тогда как полный смысл был бы именно вознесись на небеса Божие и показать движением вознесение Господне. И перенесли. Теперь тут более общий вопрос. Вопрос о тайных молитвах. У нас они называются тайными, даже печатаются так. На самом же деле они никогда не предполагались быть тайными в том смысле, что это не тайна от народа. Тут ничего секретного от народа нет. Ничего нет такого, чего народ не мог бы слышать. Вот я вам их читал. Ничего такого нет, чего, во что вы не верите, что не составляет часть вашей веры и молитвенной жизни. С другой стороны, есть в канонах церкви, в правилах церковных, одно место, в 6-й новелле Юстиниана царя, где говорится, что священник должен произносить эти молитвы так, чтобы последний мирянин в глубине церкви мог их слышать. Это же единственное правило, которое у нас есть, мы тщательно нарушаем. Я думаю, что происходит это тоже не по-простому безумно. Когда вы в малом храме, вы можете этой молитвой говорить так, как говоришь с Богом, или говоришь с другом, с кем-нибудь. Если вы находитесь в Елокинском соборе, или даже в нашем, то сказать эти молитвы во всю глотку, лишать их той теплоты, той непосредственности, которую хочется в них вложить. У нас дело другое, у нас есть микрофон, поэтому на фоне некоторых песнопений я эти молитвы читаю вслух. Но...
Слышно тогда? Да.
Но с другой стороны, вы себе представляете, например, вы кого-нибудь полюбили, вы скажете: «Я тебя люблю». Это может сказать так. Но гавкнуть это через мост, что она услышит, нет, потому что это будет тогда по всему миру. И это теряет теплоту и естественность. Я думаю, поэтому у нас и тайные молитвы в этом смысле произносятся тайно. Потому что увеличить длину службы они увеличили бы очень немного.
Я хочу сказать, что это выражение «тайна», тайные молитвы, которые, скажем, напечатаны, что слово «тайна», это причастие, идея причастия называется, что может оно происходит не от слова «тайна», а «таинство». Потому что они молитвы таинства. Потому что они действительно очень близко и прямо говорят.
Это почему диакон так припоясывается? Знаете, на крест.
Чтобы руки у него свободные были. Руки у него свободные были.
Я чувствую себя очень богата, что я имею возможность участвовать каждую неделю так часто в своей жизни, в литургии. И это просто, мне кажется, что другие люди, с которыми я живу, которые вместе с обществом не имеют эту возможность. И я так чувствую, что, может быть, я недостойна иметь такой привилегии.
А что тебя отец Михаил на это ответил?
Нет, мы говорили о том, что другие христиане, может быть, как я.
Нет, что я говорю, это то, что достойным быть невозможно. Просто. Мы можем сказать, как в псалме говорится, Я как иссохшая земля перед тобой. Если не пойдет дождь на меня, если роса не сойдет, я ничего произвести не могу, а сам росу я произвести не могу тоже. Поэтому я прихожу к себе, Господи, ты из мертвого сделай меня живым или живой. Поэтому о достоинстве не может быть речи. И я настаиваю на том, что мы не говорим о том, что другие христиане недостойны. Мы говорим о том, что для того, чтобы приобщаться вместе, нужно такое единство внутреннее, которое дало бы возможность всем нам едиными устами, единым сердцем совершать службу. Мне кажется, что в этом подарение. Скажем, я не богослов, и мне судить не о чем. Но я не сомневаюсь в том, что если человек, даже не католик, а протестант, самого протестантского типа, приносит Христу хлеб и вино, ему говорит: Господи, я не знаю, как это совершается, но я верю Твоему Слову, благослови этот хлеб, благослови это вино, пусть они будут Твоим телом и кровью для причащающихся. Я не могу поверить, что Бог ему отвечает на это: ты не православный, или ты не тот, или ты не так веришь, и поэтому ничего с тобой не будет. Не могу поверить ему.
Я тоже.
Искреннему, правдивому сердцу Бог отзовется. Даже как я скажу, что можем быть недостойным даже того, что нам дается, будучи православным. Но нельзя разделять людей и сказать, что потому, что они православные, он лишен благодати. Я помню митрополит Платон Невшин Московский в одном из своих писаний говорит: не лишение таинства, а презрение к таинству лишает благодати. Это очень важно. Благодать Бог может дать свободно. Он не связан. Он обещал, что когда будет совершаться таинство, он в нем будет участвовать, но никогда не говорил о том, что если не совершается таинство, а человек просто помолится, то он скажет: ну нет. И у нас есть пример в Древней Церкви, которая признавала крещение желания. То есть если человек верил во Христа, мечтал о крещении, мечтал о том, чтобы его крестили, и по обстоятельствам умирал некрещенным, потому что некому было крестить, например, его считали крещенным. Потому что Бог отвечает на искренность и на правдивость сердца. Поэтому надо очень-очень осторожно, и не то, что осторожно, а бережно относиться ко всему этому. Знаете, я был гораздо более еще узок, чем теперь, когда мне было 20 лет. И одна из вещей, которая меня очень в этом смысле, не то что переменила, заняло много времени, пока я начал меняться, но поставил перед моим вопрос, это война. Когда вот видишь людей самых разных убеждений, друг друга неприемлемых по убеждению, и думаешь: вот если бы мне быть таким, как этот безбожник, а не такой, какой я есть, или как этот благочестивый человек. Это я видел своими глазами, я видел людей, которые отдавали свою жизнь, хотя они отрицали и Бог, и церковь, и что угодно. И я не могу поверить, что Бог их может не принять. Просто не могу. Ну, если я не прав, Бог мне потом это скажет. Но пока он мне ничего такого не говорил.
Во время войны многие верили, которые
верили. Даже те, которые не верили, могли отдать свою жизнь.
Это трудная часть жизни. Владыка, я встретила такого человека в трудной части жизни, когда я увидела после смерти. Я говорю: Боже, спасай меня.
Да, последние минуты забудут.
Это было во время восстания, когда такой ужас был.
Если ты, вы, это вещь, которая пришла гораздо позже. Ты знаешь, как оно происходило? Мне было сказано, вот я только передам то, что мне было сказано, что вы появились тогда, когда в Римской империи, которая покрывала собой и Рим, и Византию, было два императора.
которые говорили одним голосом, потому что они все говорили от своего имени. И мы говорили «мы», потому что они говорили одно и то же, а их было двое.
Это принцип двуглавого орла.
Да. И вот от этого пошло то, что когда кто-то вот на таких вершинах стоит, ему стали говорить «вы», забывая, что говорили «вы» двум, а не одному только.
Ну, как я была дома, как невозможно было сказать «папа, ты дай мне», «папа, вы», «мама, вы». Нельзя было, я не знаю, как это было принято. Родителям обращал «папа, разрешите пройти, мама, дайте
мне». Вам тоже?
Никогда не, тоже. Невозможно было сказать
«да».
Ты папа или ты мама? Переменилось теперь. А раньше не
возможно было.
А у
меня было ты папа или ты мама.
Ну,
да.
Это зависело от семьи.
То, что я раньше говорил о том, а ты, я, вы, в общем, сейчас очень ослабело. В том смысле, что мы говорим ты очень свободно. И вы, в общем, значительно менее вымерло. Но по существу, то, что говорили, это действительно то, что когда-то ну, скажем, теперь, скажем, если прочитать немецкую грамматику, там сказано, ты говорится родителям, детям и животным. Кошке вы не скажешь. Мы теперь говорим ты по товариществу, скажем, в армии еще до революции говорили офицеры между собой, ты, и можно было сказать, ты Иван Петрович, потому что отношения были еще не такие личные, что сказать ты Ваня. Так что можно было иметь. Ты Ваня, ты Иван Петрович, ты Николаев. И все это нюансы были.
А это обращение к Богу. Ты Боженька, помоги мне. К людям иногда человек обращается вы. Это часто. А к Богу ты мой спаситель, ты мой Бог.
А что он самый близкий.
Так как кому-то своими женщинами. И мне кажется, что Бог, наверное, это слышит и
нельзя. Не скажет, что вот, это к Богу.
Почему ты ко мне так обращаешься? Вот, ты мой Боже, ты мой Спаситель или как? Или Божья Матерь. А к людям иногда кто-то скажет, вот ты. И он говорит, ах, как ты смеешь.
А потому что люди не понимают очень многое. Я помню, спросили старца Амвросия Охринского, она сказала, что как же ей быть, у нее ноги такие больные, что она стоять в церкви не может. И тот ей ответил, Бог в сердце смотрит, а не в ноги. Вот тут вот самое, такого же рода.
Надо терпеть, если сказать, не трогай.
А что такое выражение? Вот оно, кажется, два раза встречается в тайных молитвах, в частности. И молим, и просим. Что значит «имели содеяние»?
Знаешь, я думаю, что это надо, можно понять, если подумать о том, что мы говорим, как мы употребляем на русском языке. Мы говорим о помиловании, говорим о милости, говорим о мы милостыне, называем человека милым или милая моя. И вот милость идеи, это мы себя, мы обращаемся к тебе за зачем? За тем, чтобы ты нас пожалел, приласкал и так далее. В этом то же самое, когда мы говорим, Господи, помилуй. Это не значит не верь. Это значит, с одной стороны, да, не осуди. Это значит пожалей. Это значит поддержи. Это значит приласкай, утешь.
Не раздражай.
То же самое слово, славянское слово «утешитель». У нас есть слово «утеха» по-русски. И когда мы говорим о Духе Святом, что Он наш утешитель, Он нас утешает, если мы чувствуем свое сиротство без Христа. Но Он тоже нам дает крепость. И Он тоже нам дает радость. Это разные, как бы, оттенки того же слова.
Владыка, у нас молитва замбонная читается замбонная. Почему греки читают местные иконы?
Практика. У них есть, у нас между греками и нами, и арабами, и так далее, есть детальные разницы.
У нас в приходе, когда был маленький, я удивился, все священник уходил в конец храма читать молитву.
конец храма?
Да. Почему? Он так шел, уже подошло время расходиться, потом и уходил туда, чтобы все слышали сзади, я не знаю, я не...
Да, это
я не слышал. Это называется «Магазамонная молитва»?
Да, «Магазамон», на каком расстоянии не сказано.
Я
хотела спросить, я не понимаю, я думаю о людях, и как Христос его называет друзьям, когда он такой вспоминает. А в то же самое время он говорит... К отцу перед его смертью, своей смертью, он говорит, всех я хранил, они все погибли,
только дьявол
погибли. И второе, тоже в церкви, мы так часто осуждаем, так в церкви во время дня достаться, раз в неделю, столько раз его напоминает о предателе. И даже перед причащением мы говорим, мы не предаем, мы целуем тебя, так как Юля предал тебя. И тоже, можно еще? Я думаю, что его отчаяние в душе, его любовь к Христу была такая глубокая, что он даже подарит собой. Если он ничего не значит для него, он не подарит никому просто так относится к нему, к тому, что он сделал. А раз он делал так, значит, очень глубоко.
Юда очень сложно.
Господи!
О Юде мы, в общем, из Евангелия ничего не знаем, что нам бы его объяснил. Потому что в одном месте сказано у Иоанна, что он был вор, и что он, в общем, при кармане был те деньги, которые давались на общину,
но это недостаточно
для того, чтобы охарактеризовать человека. Французский писатель Сартр говорит, мы должны понять, что Иуда не потому предатель, что он предал Христа, но он предал Христа, потому что он был предателем в своем сущности. Мне это кажется ужасным, и я не могу этого принять. Я думаю, что тут есть очень разные моменты. Христос своего отношения к Иуде не переменил, потому просто, что он его предал. И поэтому, когда он обращается к Иуде, он говорит, друг мой, да? Ты остаешься моим другом. Другом, который меня предал и предает. С другой стороны, он знал, что на Тайной Вечере, что этот человек идет на погибель, что он всех сумел, всех защитил, потому что по каким-то таинственным путям Божьим этот человек на земле не разрешит своего вопроса. Теперь, какова вечная судьба Иуды? Конечно, у меня ответа нет, в том смысле, что он действительно предал Христа.
Но дьявол вселится. В Евангелии это написано.
И этого не снимешь. Но с другой стороны, я как-то ставил этот вопрос отцу Василию Осборну. И он мне сказал, а вы когда-нибудь задумались над тем, что все ученики Христа его бросили, Петр отрекся и так далее, но они его снова встретили. Иуда на земле его не встретил. Но после своего распятия Христос сошел в ад. И там он его встретил снова. И это оставляет вопрос как бы открытым. Это не значит, это не ответ на вопрос. Но это значит, что есть какой-то...
Феномен божественной литургии. Вы слушали передачу из цикла «Феномен божественной литургии». Беседа митрополита Сурожского Антония Блюма. Магнитная пленка с записью любезно предоставлена радио «Радонеж» Фондом духовного наследия митрополита Антония Сурожского. Мы продолжим знакомить вас, дорогие слушатели, с этой записью в ближайших эфирах радио «Радонеж» и выражаем надежду, что, несмотря на посредственное техническое качество, речь Владыки, Его Слово, исполненное благодати и истины, не оставит никого из вас равнодушными. Память их в род и род. В эфире радио «Радонеж» Ольга Сергеевна Четверухина, автор книги «Слава Богу за все», внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина.
Несмотря на усилия врачей, здоровье старца очень ухудшалось. Ему ушел уже 64-й год, и медики советовали ему выехать из города в зеленую зону. Предложили ему место Вырица. Это возвышенная местность, вековой смешанный лес с преобладанием хвойных пород, сухая песчаная почва, целебный воздух. Все это должно было благотворно повлиять на здоровье батюшки. В 1933 году переехал он в этот поселок, где и прожил до своей кончины в 1949 году. Вместе с ним по благословению владыки в Вырицу отправилась исхимонахиня Серафима и их 12-летняя внучка Маргарита, юная послушница Воскресенского Новодевичьего монастыря. И вот в то время, когда с куполов сбрасывали кресты, тысячами разоряли обители и храмы, когда в лагерях и тюрьмах томились десятки тысяч священнослужителей, Господь воздвиг в Вырице храм нерукотворный, живой, чистое сердце отца Серафима. Все это время батюшка тяжело болел. Тяжкие недуги причиняли ему невыносимые страдания. Особенно беспокоили его ноги, болели и отнимались. И вот он, когда молился на камне, зачастую его буквально чуть не на руках доносили до этого камня, он становился на камень на колени и молился, молился и молился. В январе 41 года случилась в их семье большая беда. Был арестован и расстрелян его сын Николай Муравьев. А с началом Великой Отечественной войны старец усилил свои подвиги моления на камне. Сколько хватало сил, иногда и час, и два, порой и несколько часов. Он отдавал себя всецело без остатка молитве. Это был воистину вопль к Богу. И верим мы, что молитвами таких подвижников выстояла Россия и был спасен Петербург. В самой Вырице, хотя ее оккупировали немцы, не пострадал ни один жилой дом и не погиб ни один человек. Немцы, заняв Вырицу, расквартировали в ней часть, состоящую из православных румын. Весной 44-го года, вскоре после полного снятия блокады, митрополит Алексей Симанский посетил Вырицу. Святой преподобный Серафим Вырицкий отошел к вечности в апреле 1949 года. А в 2000 году на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви он был канонизирован. Я коротко рассказала немножечко об этом замечательном духовном чаде нашего старца иеромонаха Варнавы. И теперь вернемся к его трудам. И вот среди его многочисленных трудов и подвигов первое место бесспорно занимает создание в Нижегородской губернии, в Иксунской, в честь Иверской иконы Божией Матери монастыря и окормления ее насельниц. Я уже говорила, что начал он ее строить, еще когда даже не был монахом, он был просто Василием. Ему было всего только 32 года. И вот она появилась после его знакомства с одним выксунским уроженцем. К нему приехал Дмитрий Пивоваров, который входил в секту раскольников-беспоповцев. Он 17 лет не был в храме Божьем, но случилась у него трагическая ситуация. У него погибла 7-летняя дочь, и это пробудило в нем желание измениться. И душа стала искать облегчение. Он отправился к преподобному Сергию, побывал в скиту, заглянулся вместе с другими паломниками к иноку Василию и более 3 часов повел с ним беседе, которая полностью его переродила. По благословению Василия он вернулся домой и всеми мерами, в том числе и даже подвигом юродства, стал содействовать вразумлению своих односельчан и обращению их в православие. У него появились почитатели, и среди них зажиточные жители Выксы Кокин и Бардачев. И вот они решили устроить в своем селе обитель. Пришли они с этим к Василию, а он их направил сразу к святителю Филарету, митрополиту московскому, за благословением. Владыка очень прозорливо сказал: «Благословляю создаться обители, а монаха-устроителя, который кроется за вами, благословляю созидать и руководить ею всегда». Вот это «руководить ею всегда» и было осуществлено старцем Варнавой. А в 1863 году еще инок Василий вместе с Кокиным и Бардачевым начали подыскивать место для постройки богодельни, из которой в недалеком будущем должна была возникнуть чудная благоустроенная Иверская обитель. Они избрали место в лесу, недалеко от селения, всего в 1 версте, что немножко его смущало. Но он все-таки там остановился, ископал крест на месте будущей обители, на месте алтаря будущей церкви водрузил ветвь дерева. В 1863 году по выксунским селениям носили давно не бывавшую в этой местности чудотворную аранскую икону Божией Матери. И Василий очень просил, чтобы, когда принесут к ним святыню, непременно позаботились осветить иконой избранное для обители место и совершить там молебен с водосвятием. Его желание было, конечно, исполнено. Вот и его колебание по поводу того, что обитель слишком близко к поселению, было, в общем, прекращено. Однажды, когда он там был, над самым зданием богодельни свод, да то ли совсем темный, прорезало яркое и обширное с радужными цветами. Явление это длилось почти 1/4 часа, и он понял, что тут благоволит Господь осветить и прославить место сие. В мае 1865 года он прислал к уже появившейся постройке икону небесной начальницы и покровительницы обители Иверскую Божию Матерь. В честь этой иконы и была названа эта обитель. Она должна была стать светильником для заблуждающихся и совратившихся в раскол людей, которых вот там было очень в этой местности много раскольников. Силия обитель расширялась, и уже к 1873 году у них там было более 100 насельниц. Росли и суммы пожертвований. Это дало возможность начать постройку большого каменного собора. В итоге там было построено 2 больших собора – Свято-Троицкий и Иверский. Кроме того, по просьбе матери его, схемонахини Дарии, была устроена Успенская церковь, при ней больница и богодельня для больных и престарелых монахинь. По его настоянию насельниц не посылали за сбором подаяния. старец Варнава был озабочен еще и тем, как будет жить эта обитель, по какому уставу. И он составил полное руководство. Все там было предусмотрено, и когда трудиться, и когда молиться, и все это было очень разумно, и все очень замечательно. Старец Варнава и молитвами, и неусыпным попечением всячески оберегал Ливерскую обитель от злобы и расхищения врагов видимых и невидимых. И как они сами пишут, насельницы этого монастыря, что за все годы был ли хоть один день, когда батюшка не думал бы о своих детках. В беседах с посетителями он всячески располагал их в пользу монастыря. В письмах, которые он писал по ночам, батюшка не переставал докучать духовным детям просьбами о своем монастыре. И уже в начале 20 века Иверская Выксунская обитель стала душевной врачебницей и нравственной школой не только для ее насельниц, но и для всех окрестных жителей. В селениях стали открываться храмы, церковно-приходские школы до того времени не существовали, поскольку, как я уже говорила, места эти были пристанищем старообрядцев и сектантов. Его называли кормильчиком сестры обители. Он часто писал им многочисленные письма, полные утешений, заботы и любви о Господе. В последние годы жизни иеромонах Варнава посещал Иверскую обитель чаще обычного. Зимой и летом, во всякую погоду, забывая о тяготах дальнего пути, не обращая внимания на нездоровье, старец неутомимо ездил и в дороге так же мало заботился о собственных удобствах, как и в скиту. Хотя окружающие видели, как убывали силы старца, до кончины он сказал двум бывшим у него тогда монахиням, как бы предуказывая на свою предсмертную болезнь: «Все в воле Божией, а человеку совсем нечем гордиться. Вот говорят про меня, что я вашу обитель выстроил. А разве это все я сделал? Моего тут и нет ничего. Матери Божией так угодно было, она и посылала добрых людей». И добавил: «Скоро у вас будет большой переворот. Помните, дочки, я не ошибаюсь». В последние годы жизни и внешность старца уже свидетельствовала о крайнем оскудении его сил. Он осунулся, стан его казался согбенным, походка усталой, слух стал плохой, речь невнятная для непривычного уха, прерывистая от тяжелого ускоренного дыхания, но не сохранял благообразный вид. Предсмертная болезнь старца, там пишут «острый катар верхних дыхательных путей». Но я думаю, что, конечно, речь идет о воспалении легких. Это обнаружилось в конце января 1906 года. Сначала это был просто упадок физических сил, головная боль. 30 января Варнава едва-едва смог принять посетителей. На другой день поехал уже в последний раз в Иксу в сопровождении своих духовных чад. Он был довольно весел, рассказывает один из его спутников, и по обыкновению шутил с кучером монастырским, говоря: «Мы тебя все беспокоим, ты бы теперь пил чай, а тут надо ехать. Надоели мы тебе, но скоро уж не будем тебя беспокоить». И в обители, несмотря на недомогание, он все-таки пошел в церковь по вечерию и сам ходил, хотя с великим трудом, и совершил одевание двух послушниц в монашеские одежды. Неимоверных усилий стоило ему преодолеть немощь и пойти ко всенощной, во время которой он выходил на литию и полиелей, и еле-еле передвигая ногами, в последний раз совершил с дьяконом кождение всего храма. В Москву старец вернулся 9 февраля и к вечеру был уже в Сергиевом посаде. По дороге в пещеры он навестил безнадежно больную начальницу дома презрения Кроткову и напутствовал ее святыми тайнами, после чего она мирно отошла ко Господу. Болезнь старца все-таки никому не казалась смертельной, хотя было понятно, что опасность велика, но он так себя вел как-то жизнерадостно, что никто не думал, что все вот приближается с большой скоростью. Наступила пятница, 17 февраля. В келье старца с самого раннего утра толпились исповедники, вот в числе которых был и Илья Николаевич. Он после богослужения уехал в Сергиев Посад, в дом презрения. Там его ждали, там уже появилась новая начальница, госпожа Гончарова, и он ее исповедал. Она заметила его такое усталое состояние и сказала ему, что вот, мол, батюшка, вы такой усталый. А он говорит, что исповедовал человек 400, и человек 150 ждут его в скиту. Но больше уже никому не суждено было исповедаться у старца Варнавы. Во время таинства исповеди он отошел, вошел в алтарь, встал там на колени около престола, и он предал дух свой Господу в алтаре домовой церкви при доме презрения, склонившись перед престолом. Вскоре же прибыл наместник Лавра, тогдашний архимандрит Товия. Они его уложили на санитарные носилки, отнесли его в Черниговской. А там шла утренняя, братья и богомольцы ждали, когда приедет батюшка и примет их к себе на исповедь. И вдруг разнеслась скорбная весть. Старец скончался. Братья вышли к святым вратам встретить своего батюшку. Здесь же отложили за упокойную лютию, и тело почившего было внесено в его келью, где отслужили панихиду, и началось чтение Евангелия. Весть о кончине батюшки Варнавы быстро разнеслась по всей Святой Руси. Осиротевшие дети блаженного старца поспешили за последним благословением и утешением к его гробу. Гостиницы в Лавре, Скиту и Посаде были переполнены приехавшими отовсюду почитателями старца. Никто и представить себе не мог, сколь великой окажется его духовная семья. Сестры Иверского монастыря, епископ Нижегородский Назарий начали было ходатайствовать о захоронении его в их скунце обители, но все-таки его оставили в Гефсиманском скиту. 21 февраля во вторник началось торжественное архиерейское служение божественной литургии, а затем совершен чин погребения. У гроба батюшки плакали все. Плакали иноки братья, и духовные дети, рыдали миряне. Горько плакали его сироты сестры Иверские, лишившиеся своего отца. Была общая скорбь. Духовенство в конце подняло гроб, и все направились крестным ходом вокруг собора, а затем и к месту его вечного упокоения, в Иверскую часовню скита за алтарем пещерного храма. Перенесение тела почившего старца по своей торжественности походило более на праздничную процессию, чем на погребальные шествия. При этом получилось так, что отца Варнаву, как никого, пронесли через алтарь, мимо престола Божия. Гроб невозможно было пронести к могиле по узкому пещерному коридору. Оставался единственный более свободный проход через алтарь. Так угас этот светильник и был покрыт подспудом. А на месте его вечного упокоения затеплились неугасимые лампады. Над могилой старца возвышалось каменное надгробие, а поверх него была возложена черная мраморная плита. На ней посередине выгравировали восьмиконечный крест, над которым полукругом были нанесены слова «Помяни мя, Господи, во царстве Твоем», а под ней надпись «Есть погребен старец Гефсиманского скита и основатель Иверского Выксунского женского монастыря, иеромонах Варнава, 75 лет. Он жил во славу Божию». Одним из его преданных духовных детей был епископ Трифон Туркестанов. Он во все время службы стоял рядом с его гробом и все время его пытался и поцеловать, и как-то прикоснуться к нему. Он его знал больше 20 лет, и он начал о нем говорить уже, когда его похоронили. Он сказал, что вера отца Варнавы, по слову апостола Павла, была поспешествуемой любовью. Эта любовь притягивала к нему, как магнит железом, самых разных людей. Они открывали ему свое горе, свои нужды, говорили не только о духовных, но и семейных затруднениях, имущественных, служебных. Одним словом, у них не было от него тайн, и он всегда давал добрый совет, часто носивший пророческий характер. Особенно же он был велик, когда ему приходилось иметь дело со слабыми в вере и малодушными людьми. Здесь своей верой он их настолько ободрял, вдохновлял, что долго после этого они смело и бодро шли своим житейским путем. «Для того, чтобы так утешить и ободрить человека, — говорил епископ Трифон, — необходимо ему в полной мере сострадать. А для того, чтобы сострадать человеку, надо совершенно уничтожить ту духовную преграду, которую ставят между нами самолюбие, чувственность и другие страсти, заставляющие нас глядеть на своего ближнего с недоверием, с сухостью, а иногда даже с раздражением и озлоблением». И отец Варнава не сразу достиг такой веры и любви, а после долгих трудов. Он был необыкновенно строг к себе. Какую простую подвижническую жизнь вел он молодым послушникам, такую он продолжал вести и до самой кончины уже больным старцем. Никаких поблажек себе, никакой даже самой невинной прихоти. Он носил самую простую одежду, вкушал самую грубую пищу, вовсе не пил чая. Он, например, кроме тех дней, в которые ему приходилось как чередному иеромонаху присутствовать на трапезе, никогда как следует и не обедал, а так перехватит что-нибудь и опять за дело. Он никогда как следует не спал, а так прикорнет, как говорится, во всей одежде на деревянном ложе и снова встанет на молитву. Прощаясь с ним, я дерзнул поднять монашеское покрывало и вглядеться в его лицо. Это вот говорит епископ Трифон Туркестанов. Оно было вовсе не тронуто тлением и дивно хорошо. Такое выражение бывает у маленького невинного ребенка, который среди игры внезапно засыпает. Лицо принимает при этом выражение какого-то ангельского спокойствия и чистоты. Такое же выражение лица было и у почившего старца. Помолись же на нас всех, труждающихся на ниве Христовой, чтобы нам обладать малой долей твоей веры и твоей любви. И по отшествии своем в горнее селение старец Варнава приходит на помощь тем, кто с верой обращается к нему в молитве. Так было с его современниками, это продолжается и до ныне. У его могилки проходят исцеления, и всякие чудеса случаются. Я уж не буду рассказывать, кому интересно, может, это подробности почитать, это есть в интернете. Но я думаю, что это просто очередные примеры совершенно бесспорной святости и чудотворения этого замечательного старца Варнава. И святость его засвидетельствована праведностью жизни, подвижническим монашеским деланием, чудотворением, бывшими и при жизни, и продолжающимися и поныне, непрекращающимся народным почитанием. Собраны многие свидетельства о молитвенной помощи батюшке, монашествующим и мирянам. После закрытия Черниговского скита духовные чада отца Варнава добились разрешения перезахоронить его тело на городском кладбище. А в 1989 году был поднят вопрос о канонизации иеромонаха Варнавы. В 1994 году патриарх Алексий направил письмо наместнику Троицы Сергиевой Лавры архимандриту Феогносту, в котором сообщил, что комиссия единогласно пришла к выводу о возможности причисления иеромонаха Варнавы к лику местно чтимых святых. А в июле 1995 года, в день собора Радонежских святых, был совершен акт канонизации иеромонаха Варнавы святейшим патриархом московским и всей Руси Алексеем II в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. И мощи преподобного почивают в воссозданном храме в честь Черниговской иконы Божией Матери Гефсиманского скита, и боковой предел храма посвящен иеромонаху Варнаве. Память святого преподобного Варнавы совершается 2 марта и 6 июля. Дополнить я хочу вот чем, что при жизни старец Варнава многим рассказывал и предсказывал будущие гонения за веру. Иным прикровенно, иным совсем ясно, и давал прямые и точные указания, как им жить в 20-е, 30-е и последующие годы. предсказывал старец Варнава и грядущее возрождение Русской Православной Церкви и святую жизнь во Христе. Преследования против веры будут постоянно увеличиваться, неслыханные до ныне горе и мрак охватят все и вся, и храмы будут закрыты. Но когда уже невмоготу станет терпеть, то наступит освобождение, и настанет время рассвета. Храмы опять начнут воздвигаться. Перед концом будет расцвет. Ну, еще есть очень хорошая молитва преподобному Варнаве Гефсиманскому. Я ее всю читать не буду, прочитаю только самое начало. «О преподобный отче Варнава, пастырю наш кроткий и утешительный, милостивый помощничий и теплый о нас молитвенничий, ты из млада чада благословения Божия быв, образ послушания родителям, повиновение Господем и служение ближним показалось и, заповеди Господни возлюбив, в лавру преподобного Сергия притеклось и того верный ученик явился иси». Преподобный отче Варнава, моли Бога о нас. Спасибо вам, дорогие, за то, что вы слушаете. Дай Бог вам всем здоровья, крепкой веры и помощи Божией. Спаси вас, Христос.
Вы слушали передачу из цикла «Память их в рот и рот». В нашей студии была Ольга Сергеевна Четверухина, автор книги «Слава Богу за все», внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина.